провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которую по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
В эфире программа «Сервис для людей». С вами я, Елена Буланова. Сегодня мы поговорим о сервисе в чистом виде. У нас в гостях Сергей Василенко, эксперт по качественному обслуживанию клиентов. Сергей, доброе утро.
Доброе утро, Лен. Доброе утро, зрители. Все те, кто уже не спит в понедельник, рано проснулись. Спасибо, что позвали на передачу.
Сергей, наш традиционный вопрос в начале эфира. Что для тебя значит понятие «сервис для людей»?
Сервис – это хорошее обслуживание, хорошее общение при предоставлении услуг. Независимо от ниши, независимо от области деятельности. Ну, то есть так, чтобы клиенты были довольны. Вот так вот.
А теперь давай раскрою. Чем обычно доволен клиент?
Это вопрос? Я думаю, что, ну, первое, он доволен общением. То есть как его встретили, как ему ответили на телефон. Ну и после, если он что-то купил, уже самим качеством продукта. Вот я так это вижу.
То есть клиент должен быть доволен на всех этапах, от первого знакомства, первого контакта, до получения результата и после получения результата.
Ну, в идеале да. Единственное, что есть люди, которые приходят с плохим настроением, кто-то им подпортил его с утра пораньше, и не обязательно он будет сразу доволен, как только он зашел. И вот задача человека, который вступает в контакт с клиентом, как раз вот сделать так, чтобы клиент вышел уже радостный, довольный и рассказывал другим об этой компании.
А может быть, какие-то экспертные советы дашь, что сделать менеджеру для того, чтобы клиент, который пришел с плохим настроением, ушел с хорошим настроением?
Да, первый шаг – это поздороваться, быть вежливым, быть приветливым и не занудным. Вот это первый шаг. Еще есть другие шаги.
Рассказывай.
Хорошо. Ну, как раз у меня программа, которую я предложил рассказать сегодня, она и будет про это. Если мы к этому подойдем сейчас, я расскажу.
Вот как раз мы подошли к этому.
Подошли, отлично, хорошо. У меня тут есть подсказочки мои, блокнотики. Мы поговорим сначала, что такое клиентский сервис простыми словами, и первое, что я хочу сделать, это прояснить, кто такой клиент. Вот, я сначала определение скажу, которое нашел в Википедии.
И потом скажи, насколько оно коррелирует с твоим собственным определением, это очень важно.
Да, конечно. Значит, клиент – это заказчик, покупатель, приобретатель услуг, да? Или, например, второе значение – это потребитель или заказчик определенного вида услуг или товаров. Очень правильно звучит, очень подходит, и, ну, как бы, вроде все нормально. Я думаю, что клиент – это человек. Вот, в первую очередь, это человек. И когда кто-то к вам приходит, то вот, то, что я сказал, поздороваться, быть вежливым, а верхняя степень мастерства – это поставить себя на его место. Просто понять, просто вспомнить, когда ты заходишь куда-то в магазин или куда-то обращаешься, вот что ты чувствуешь, когда тебе отвечают по телефону или к тебе подбегают в магазине одежды, там, что вас интересует, там, и ты раз такой сжимаешься сразу. Вот, в принципе, вот так вот.
То есть в сотрудников, которые взаимодействуют с клиентами, необходимо развивать, прежде всего, чувство эмпатии.
Хороший вопрос. Я думаю, что первый фундаментальный принцип – это брать на работу людей априори вежливых и дружелюбных. Вот, потому что если люди, ну, есть люди добрые, есть люди там злые, да, там, может быть, временное у них это состояние, но вопрос в том, что они не смогут быть вот такими. То есть, когда создается команда, очень важно, чтобы были люди вот такие вот.
Вот сразу вопрос, который я всегда задаю всем экспертам по сервису. Как ты считаешь, нужно изначально брать людей и только тех людей, которые изначально содержат в себе некую клиентоориентированность, понимание сервисного подхода, или все-таки сервису можно научить, если нет никаких противоречий в личности сотрудника, а просто он чего-то не знает?
Да, вот это шикарный вопрос, Лен. Первое, мы берем людей, которые, вот, как я сказал, дружелюбно настроенные, приветливые, готовые помогать. То есть это можно увидеть на собеседовании, просто посмотреть, как человек себя ведет. посмотреть, ну, резюме можно посмотреть, да, где он работал, чем занимался, но это не столь важно. То есть мы смотрим на человека, вот как он настроен. Все-таки это чувствуется, когда полчаса с ним провел, ты видишь. А что такое клиентоориентированность, человек может вообще не понимать. Тем более в России это не развито, и этому можно научить, если соблюдать вот первый шаг. А если взять такого агрессивного человека, вряд ли он вообще захочет учиться этому. Вот и все.
Сразу ремарочка в сторону тех HR-специалистов, которые считают, что собеседование можно сократить до 10 минут. А вот не всегда. Нужно иногда полчаса, час посмотреть на человека, именно чтобы понять личность.
Хорошо. Но тут есть всякие штуки, поскольку я наймом тоже занимаюсь очень давно и разбираюсь в человеческих ресурсах. Есть несколько шагов важных при том, как человека пригласить. То есть можно ему позвонить, да, сначала с одного номера пообщаться и пригласить, потом с другого номера, вот я фишки рассказываю уже, и посмотреть, как он отвечает вот, на телефон. Да. Потом, когда он приходит, его можно провести по всему предприятию. Это очень важный шаг. И посмотреть, как он реагирует на других людей. Да, здоровается ли он с ними. Ну, то есть, кто-то, любой сотрудник его просто проводит на склад. И после этого уже человек вообще может не дойти до кабинета собеседования. И уже потом с ним нужно общаться. Какие-то вопросы ситуации создавать, задавать.
Ну, в зависимости от позиции, на которую мы человека берем.
Да, конечно, конечно.
Угу. Так, ну вот, допустим, мы поняли, что человек дружелюбно настроен, да. Мы можем его брать на работу с клиентами. Что дальше?
Дальше обучение. Дальше мы его обучаем и проводим тренировки. А я хочу прояснить до конца. Вот мы определились, что клиент – это человек. А следующее, что такое сервис? Вот я хотел бы тоже прочитать такое определение. Я его подобрал очень качественно. Сервис – это изначально от латинского происходит «служение», «служить», «обслуживать». Современное значение слова «сервис» – это английское слово «сервис» – «служба». Обслуживание различных, в различных областях жизни. Вот так вот. И еще одно определение. Все понятно?
Конечно.
Отлично. Сервис – это особый вид человеческой деятельности, который направлен на удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг. Вот что такое клиентский сервис простыми словами, что я обещал сказать.
Да, спасибо. То есть, получается, что сервис – это прежде всего служение.
Да.
С учетом потребностей того, кому мы служим.
Да. Ну, видишь, Лен, слово «служение», оно не может быть кому-то непонятно. Да, то есть, может кто-то подумать, что служение – это рабство какое-то. Нет. Служение – это когда ты искренне хочешь помогать другим. То есть…
Как миссия.
Да, это как миссия, это как вот как ценность внутренняя, да, человека. Да, есть же люди, которые там не богатые, а помогают там бабушкам всяким, там дорогу переходить кому-то. И также предприниматель, он просто берет за основу, что он создает центр обслуживания клиентов, а потом уже выбирает нишу, которую ему там строительство, автомобильный бизнес, ну, то, что ему по душе и нравится. Но это стержень, именно вот служение, именно оказание поддержки, ну и, соответственно, это должно быть в обмене. То есть за хорошие услуги, ну, есть, например, кафе в Москве, куда я люблю ходить, Friends Forever Company, у них всякие кофе, там, пироженки, туда приходишь, там тебя рады, там, симпатичные сотрудники, не значит, что там фотомодели должны быть, нет, обычные девчонки и парни, они дружелюбные, они, ну, как-то чисто, уютно там, то есть вот так вот. Ответил?
Да. То есть... Уже на первом этапе, когда клиент знакомится с компанией, он знакомится с компанией через наших сотрудников.
Однозначно.
И очень важно не только, что они говорят, но и что они думают и чувствуют, потому что это видно.
Да.
А также, как они одеты и как они, ну, вообще себя ведут.
Да. Ну, то есть, можно говорить «здравствуйте» и улыбаться с натянутой улыбкой, но внутри не быть... настроенным. Но вот смотри, есть такая вещь, вот когда приходишь в хорошее место, и бывает, что какой-то сотрудник расстроенный, ну, какая-то девушка-официантка там с парнем поругалась, да, мы все люди, но она как бы, да, по ней видно, что она расстроена, но, ну, как бы это нормально, это можно простить, понимаешь? Вот, поэтому вот так вот.
У нас недавно была ситуация, пришли с компанией в ресторан, и официантка...
соответственно, сразу предложила столик. Часть людей не услышала, потому что компания была большая, сами пошли к тому же столику, и она вслед кричит: «Ну я же вам и предлагала этот столик!» Mm-hmm. Причем не то, что «Да, конечно, вы можете пройти», а «Ну я же вам и предлагала!» Вот чисто искренне у нее вырвалось. Вопрос.
По-доброму, да, то есть?
Ну, оно было по-доброму, с одной стороны, с другой стороны, это была некая обида. Она, ну, не злостная обида, но она была видна. И вот что делать в случае, когда сотрудники действительно хотят помочь, но у них аж до обиды вот эта история, что вдруг их не услышали.
Отлично, отлично. Хороший пример, Лен. Все просто. Девушка была более-менее клиентоориентированная, но вот то, что ты рассказала, то, что у нее вырвалось, это отсутствие второго шага обучения и тренировок. Все просто. То есть администратор ресторана выстраивает с утра всех сотрудников, ну, просто собирает там, где-то они собираются, и говорит: друзья, напоминаю, что мы, ну, предоставляем качественное обслуживание, общение хорошее. Вот мы сейчас с тобой подойдем ко второму вопросу нашему. Два очень важных секрета успешной работы с клиентами. Мы поговорим про такие ситуации, которые ты рассказала.
Хорошо. Да. Но вот по моему ощущению, нужно было в процессе обучения дать такие ситуации сотрудникам, официантам, в которых они могут проявить эмоции и дальше объяснить, что вот так нужно, а так не нужно.
Да, да, все правильно. Именно так, да. То есть, во-первых, обучение, оно происходит изначально, да, чтобы человек... Ну вот мы взяли человека, мы же можем ошибиться в этом человеке. И когда мы его начинаем погружать в нашу среду, да, то есть в то, что для нас важно... И тогда он уже начинает сам понимать, будет ли он готов вообще вот таким быть, играть в правила игры вот этой компании. Поэтому на этапе обучения уже человек может уйти, который не клиентоориентирован. И все.
Окей, идем дальше.
Да, отлично. Угу. Да, все, второй вопрос наш. Два важных секрета успешной работы с клиентами. Ну, первый секрет, уже упоминал я сегодня, это общение. То есть само общение и... В самом общении заложено именно в сервисном подходе это искренний интерес к этому человеку. Ну, то есть, понятно, да, то есть искренний интерес, мы про это уже поговорили. Давайте я вот три примера приведу. Вот ты про ресторан рассказала. Допустим, есть магазины, мы все ходим в магазины. Пятерочка, Перекресток, Азбука Вкуса, я не знаю, любой супермаркет. И вот мы заходим, когда там есть кассиры, там есть... охранники, да, кто-то там эти овощи раскладывает. И элементарный момент, это если бы кассир, у которого тоже, понятно, куча проблем, зарплата невысокая, но как минимум бы здоровался, ну как минимум бы улыбнулся. И есть же места, вот где заходишь и кайфово, вот прям хорошо. Прям сегодня у меня пример был, сейчас расскажу. Я был на Киевской, зашел в здание отеля, там три отеля, стоят два охранника. Ну, в России у нас охранники – это такой особый вид деятельности, непростая у них работа, бывшие военные. Я говорю: есть у вас туалет? Он говорит: нету. Ну, дядька такой высокий стоит в костюмчике и такой не очень дружелюбно настроен. Я говорю: хорошо, где ресепшн? Он говорит: на пятом этаже. Я говорю: ладно, я поднимусь. Все, я поднялся на ресепшн, естественно, я много путешествовал, видел много отелей, там, ну, захотелось туалет человеку. И как вот он мог бы себя повести по-другому, этот охранник, да? Да, конечно, проходите, поднимитесь на ресепшн. Вот, пожалуйста, вот захочется мне в следующий раз вот в этот отель приходить. Ну, не буду называть, некрасиво это будет. Вот второй пример – кофейни. Три кофейни. Вот все понятно, да?
Да.
Отлично, отлично.
Главное, чтобы нашим слушателям было понятно.
Хорошо. Вот три кофейни, допустим, не будем опять же называть названия, да, бренда. Есть три кофейни, и кто-то любит кофе, девчонки особенно. И вот ты приходишь в одну кофейню, в Starbucks, например, здороваются всегда, да, хорошая штука. И заходишь в другую кофейню, там не здороваются. Хорошо, потом пробуешь кофе. Быстро ли тебе приготовили там... Как с тобой пообщались? Вкусно ли было? Что ты выберешь в итоге? Ты выберешь там, где приветливо, там, где кофе более-менее нормальный, там, где туалет чистый, да, опять же. И...
В наших российских реалиях, учитывая, что много хожу по кафе и ресторанам, насмотрелась, я выберу то, где как минимум не забывают вообще про наличие клиента.
Я понял, что это значит, поясни, пожалуйста.
А бывает, что официант просто очень надолго уходит, вот он встретил, дал меню, принес заказ и забыл.
Слушай, это понял, да, это ты чувствуешь себя брошенным, ты чувствуешь себя, униженным, наверное, неправильно будет сказать. Я тебе пример...
Забытым.
Забытым, да. Слушай, я хочу хороший пример рассказать. Ты права, действительно, это очень печально, особенно ты с девушкой сидишь, вот. Я был в Италии много раз, я занимался одеждой и путешествовал в разные города, и был, не знаю, от 100 до 150 кафешек разных ресторанов, и это тоже заложило огромную основу, в основу того, что я занимаюсь сервисом, именно вот походы в рестораны. И вот сколько я помню, вот там официант подходит, не обязательно там молодой парень, да, то есть есть парень, есть дяденька взрослый, и ты... Ну, то есть, он с тобой общается на равных. То есть, он не общается высокомерно, да, как в России можно точно увидеть. Слава богу, все меньше и меньше. Он не общается так, чтобы как бы тебя задабривать, да? Как это называется? Ну, подхалимство, да? На равных отличное общение. На английском, на итальянском, на русском, может быть, если кто-то. И они потом могут уйти, и у них много-много клиентов ты можешь ждать. Можешь ждать, но ты ждешь, тебе там принесут какую-нибудь там закусочку, там какой-нибудь аперитив, да, если кто-то любит. И вот здесь тебе хорошо. А когда тебя просто забыли, игнорируют, а еще мимо стола бегают, и вообще тебя не видят, да, это, конечно.
В Европе это особенно заметно, я согласна. Но у нас есть и другая крайность.
Да.
Когда официант постоянно подходит, спрашивает, все ли нормально. И чуть что уносит приборы до того, как ты доел.
Это кошмар. Но это неприятно. Ну, ты сейчас как повествование сказала, или это вопрос был?
Ну, такое бывает, да. Вопрос, опять же, обучения?
Да, конечно. Вопрос обучения, тренировок. Ну, просто можно этому официанту, грубо говоря, да, вот если вот нас смотрит какой-то администратор ресторана, ну, просто посадить его за стол, всех сотрудников собрать вокруг, когда клиентов еще нету, либо вечером, ну, и разыграть эту ситуацию. То есть, посадить его, посадить еще сымитировать девушку, принести им что-нибудь и вот создать такую ситуацию, подходить, спрашивать, а все ли у вас нормально? И этот официант на себе почувствует, а как это? И все.
У меня есть такое ощущение, вот подтверди или опровергни, права я или нет. У меня есть ощущение, что когда обучение происходит только в формате лекции или, окей, тренинга, то официанты не до конца чувствуют ситуацию. Чем, если бы обучение проходило в виде игры?
Да, все правильно.
То есть, если мы просто даем информацию и даем какой-то навык оттренировать, официант не видит целостной картины, и он не чувствует. Если мы делаем деловую игру на клиентоориентированность, вот эти ситуации, о которых ты говоришь, погружаем туда наших официантов, ну или других сотрудников,
да.
Да, в зависимости от отрасли, то они проживают это. И тогда они действительно ведут себя так, как нужно.
Да, да, Лен, безусловно, так оно и есть. То есть просто я могу рассказать, что такое компетентность?
Конечно.
Да, я прочитал это в одной брошюрке, вот, и компетентность, «Дорога к счастью» называется такая брошюрка, и там написано, что компетентность делится на три части. Первое – это смотреть, ну, наблюдать, да, то есть ты вот приходишь на работу, устроился в ресторан, ну, нормально будет, если первая неделя обучения будет наблюдение. Наблюдение, как вообще все происходит. Ну, представим идеальную картину, что ресторан хороший, и там все классно, и они берут нового сотрудника. Вот он наблюдает. Вот вторая часть – это как раз то, что ты сказала, это обучение. С помощью материалов, с помощью обучающих видео, каких-то, ну, понятно, да? И третий – это практикуйтесь, да? И практика, она как раз состоит из тренировок. То есть, если напичкать человека лекциями, ну, книжками, и не применять это, ну, он будет очень умный, ну, и что? Ну, да, ты правильно говоришь.
Ну, и если применять только в отрыве, ну, отдельные какие-то упражнения, это тоже мало. То есть, это должна быть целостная история в виде игры.
Ты знаешь, отрывистые упражнения лучше, чем отсутствие упражнений вообще, но, конечно, должна быть программа, она должна быть простая, она должна быть понятная, в ней должно быть, ну, человек, который ее проходит, он должен все понимать. И я вот вспомнил, я работал производителем работ в Санкт-Петербурге, мы строили дороги, то есть я очень молод был после института, пошел строить дороги, то есть я руководил огромной стройкой, там экскаваторы, самосвалы, рабочие, просто куча техники, и приезжал главный наш прораб, производитель работ, и он мне очень много говорил, и у него проблема с дикцией была, с речью, и я половину не понимал, что он говорит, когда он мне ставил задание, и я еще был молод и застенчив, да, то есть... И он говорит, понял все, я говорю, да, на самом деле я ничего не понимал, и это был просто ужас. А я отвечал, ну, там, центр Санкт-Петербурга, там, набережная Черной речки, мы строим огромную дорогу, там, миллионы, это все стоит, и как бы что я потом сделаю, да, если я ничего не понял. То есть он, я его не обвиняю, но если бы он был обучен тому, как обучать, да, как ставить задачи правильно, простыми словами, то... У него была бы ответственность за то, чтобы я это понял и произвел потом хороший продукт. И это большая проблема.
С одной стороны, да. А с другой стороны, это еще вопрос корпоративной культуры в компании. Насколько до всех сотрудников вообще доносится информация о том, что можно открыто говорить, что ты, например, чего-то недопонял.
Угу.
Вот, видимо, в данном случае не донесли, и ты боялся,
да.
Как новый сотрудник.
Да.
Боялся сказать, я не понимаю, поясните.
Ну да. Ну, он еще был такой, этот, главный наш прораб, тоже лысый, только побольше меня, и такой немного недружелюбно настроен, поэтому... Ты знаешь, это то, с чего мы начали передачу, что изначально корпоративная культура, которую надо вообще из себя вытащить предпринимателю, то есть владельцу компании, который создает правила игры.
Угу.
Вот ему надо из себя это вытащить, либо чтобы кто-то помог ему вытащить, возвести это в корпоративную культуру.
И нанимать сотрудников, которые подходят под нее.
Конечно, нанимать сотрудников. И если вот этот человек доносит это до своей управленческой верхушки, то дальше, и там такие же люди, которые в согласии с культурой сервиса, то дальше это все транслируется на каждого человека в компании. Это пронизано везде, это среда обитания.
Это должно транслироваться через руководителей,
да.
Своим подчиненным. Дальше через них, их подчиненным и так далее, на всех уровнях.
Да, это должно транслироваться, это должно проговариваться, это должно быть в корпоративной культуре. Ну, давайте объясним, может кто-то не понимает. Корпоративная культура – это набор каких-то правил, ну вот как Библия, да, Библия нашей компании, закон или кодекс, и там порядка 10 пунктов, и, например, хамство клиенту, увольнение, вот такое, то есть.
Но хорошая история, когда это все на уровне ощущений даже внедряется. Ну, как, точнее, даже не внедряется, а когда изначально в компанию берутся сотрудники, которым это присуще.
Да.
Вот эти ценности.
Да, конечно. Я хочу пример привести. Я вспомнил, я смотрю видео периодически всякие интересные. Мне очень нравятся успешные предприниматели. Вот, что-то я взял там у Чучваркина, например, который Евросеть построил, да, и применил как раз сервис в своих магазинах. Да, в какой-то момент потом познакомил бизнес-тренера по сервису с Германом Грефом, который возглавляет Сбербанк. Да, и мы, наверное, все видим, что за последние много лет Сбербанк улучшился. Это действительно приятно там. Вот. Ну, пример какой? Я смотрел видео, где Стивен Джобс рассказывал, как они принимали на работу. Вот у них были эти первые компьютеры. Что он говорил? Сначала мы приглашали человека в офис. Он, его собеседовало много-много всяких людей, там, руководителей, неважно. И он проходил адское испытание, да, такое большое испытание через переговоры с каждым. И когда многие или все были согласны, что мы этого человека берем, там, поздно-поздно вечером, его сажали вот на этот компьютер. Макинтош назывался. Его сажали на этот компьютер, и все смотрели, как он отреагирует, вот, когда он за него сядет, там, нажмет на клавиши. И Стивен Джобс сказал следующее, что если у человека горели глаза, они его брали. Если он говорил, ну да, прикольно, нормальный компьютер, они его не брали. Вот это высший уровень принятия на работу, и это отличный пример, потому что... Ну,
То есть показать продукт.
Показать продукт уже в конце, когда ты понял, что да, он нам подходит, это не враг, это не обманщик какой-то, это не там, злой какой-то, ну вот то, что я говорил. Да, и потом, да, показать продукт. И Apple, где сейчас Apple, это понятно. То есть вот так строился Apple. Это очень важно.
Здорово.
Да.
Окей, а скажи, пожалуйста, как строился ты?
Как строился я?
Да, что читал, какие у тебя ориентиры, какие там известные спикеры, эксперты ну, в сервисе?
Спасибо за такой вопрос. Я принес с собой книги, могу показать?
Покажи.
Да, значит, я принес свои книги именно по сервису. Вот камеру покажу, вот такая у меня 10 лет этой книжки. Вот как раз этот американец, которого Чичваркин Евгений познакомил с Германом Грефом, после чего...
Джон Шоу.
Джон Шоу, да. И вот это библия сервиса, и это потрясающая книга.
Приглашала его на свои конференции.
Да, да ты что?
Было дело.
Это если лично знакомо? Здорово, здорово. Еще две книжки его, «Реальные полномочия» и «Как превратить разгневанного покупателя в счастливого за 60 секунд». Вот эта книжечка, ее за час можно прочитать. Если внедрить простой инструмент отсюда, называется «Компенсация», то вы свою прибыль уже дополучите на очень большую сумму. Вот. Есть еще книжечка «Карл Сьюэлл. Клиента на всю жизнь». Это компания, которая более 100 лет уже занимается продажей автомобилей. Если у вас автосалон, вот это вот просто поможет вам обогнать всех или большинство конкурентов. Вот еще есть книжки, потом, если время останется, покажу. Ну, как я шел к этому? Я начал свою деятельность, там еще когда учился в институте, уже начал работать. И, ну, в общем, у меня опыт где-то 45 разных групп, разных бизнесов, работа по найму. Где-то я сам на себя работал, и то есть очень большой опыт. Ну, допустим, у меня был опыт в 8 агентствах недвижимости, да, где я очень, очень четко увидел, как относятся учредители, руководители к сотрудникам своим, да, и как относятся эти все сотрудники к клиентам. Вот область недвижимости, она, к сожалению, не очень честная, там очень много обмана. Это все сейчас становится лучше намного, вот, уже... Ну, всяких преступлений больших, наверное, нету, но тем не менее, там, например, есть такие скрытые комиссии, когда риэлторы зарабатывают и скрывают, да, это от клиентов или от одного из клиентов, то есть это уже в сговоре получается. Вот, и там я это очень четко увидел, почему 8 агентств, конечно, я в какой-то момент уходил оттуда, где вот как раз есть вот такая вот нечестная история. Вот это мой опыт, я был вот в стольких компаниях и увидел это. Потом литература, которую я читал, всякие семинары, всякие обучающие видео. Плюс вот когда одеждой занимался, вот эти мои поездки в Италию, у меня было 15 поездок. Да, то есть тоже очень много мне это дало. И я очень много делал попыток. То есть я клининговую компанию делал, причем сам убирался в ней. Ну, сам убирался там первые, не знаю, 15 заказчиков. Я сам приходил, там нанимал людей в помощь. И вот это я все проходил. Стройка, недвижимость, потом что-то еще я делал. Ну, разные были. В такси даже работал. Было дело, ездил на очень дорогой машине, возил людей, смотрел, как это все выглядит. Это все и легло в основу. Вот.
Очень важно всегда, если строишь бизнес, понимать, как он устроен, вплоть до того, что уметь какие-то элементарные вещи делать руками. Потому что иначе ты не сможешь этим управлять.
Безусловно, это так. И раз уж ты про это сказала, то есть по поводу найма сотрудников, кто-то берет уже готовых людей, привлекает их со стороны, ну, топ-менеджеров, например, да, какого-нибудь, директор по стратегическому развитию или еще кто-то. Да, в этом есть смысл, но вот как ты сказала, все своими руками. На мой взгляд, очень хорошо будет вырастить человека снизу. И вот сейчас я новый проект создаю, да, со своим другом, своим партнером. Это касается строительства. Для меня это очень-очень реально. И мы проходим все снизу. Прям потому что все постоянно меняется, новые инструменты приходят, инструменты продвижения. Ну, то есть нужно понимать всю картину. И когда ты человека взращиваешь, ты сам вырос, да, ты уже можешь обучить, и ты уже видишь всю картинку от А до Я. И ты выращиваешь других постепенно. Это семья.
Ну да, бизнес, который эффективен, в котором сотрудники остаются на протяжении нескольких лет, действительно часто устроен по семейному принципу. То есть, когда вот корпоративная культура, она действительно как семья.
Ну да, согласен. Главное, чтобы это не было такой семьей, где берут человека, он бездарь, и такое бывает в России. Такие семейные отношения.
Это уже не семья.
Это уже
продолжаем.
Не семья, да. Так, ну у нас по программе идет второй секрет успешной работы с клиентами. Исходящий поток. Ну что такое исходящий поток? Это, ну, когда ты направляешь поток, ну, грубо говоря, доносишь информацию о себе. И, ну, это касается первое продвижение, да, то есть реклама, то есть сделать много исходящего. Можно много-много звонить, да, чтобы твои менеджеры много-много звонили. Это очень классное занятие. Многие боятся делать звонки холодные, это очень весело. Когда это делают все сразу, это игра, это прикольно. И вот эти менеджеры, которые делают холодные звонки, это уже как бы вообще новый, ну, самый высокий уровень. Они постоянно тренируются. Потом надо выкладывать в социальные сети постоянно, да, о себе рассказывать. Допустим, если это производство, записать видео хорошее, выложить в YouTube, выложить в Instagram TV сейчас. Instagram TV уже отличный инструмент, его адаптировали. Вот, то есть звонки, Instagram, Facebook, реклама, всякие там Яндекс, Google. Максимально распространять информацию о себе. И обязательно просить клиентов видеоотзывы давать о том, как вот, ну, понравилось ли вам, можем ли мы видео записать и постоянно выкладывать, то есть сообщать, вот как Coca-Cola. Coca-Cola мне не нравится, это не очень полезно, но они постоянно о себе говорят, да, это хороший пример, показательный.
Именно с точки зрения эффективной работы маркетинга по узнаваемости.
Да, это как часть маркетинга, и я сейчас еще одну книжечку покажу. Это есть еще такой мой, прямо вот у кого я учусь, это Грант Кардон, вот написал такие книжечки. Вот человек, который все создал с нуля, ну, американец тоже, как и Джон Шоул.
Озвучь название для тех, кто нас только слушает, а не смотрит.
Да, это «Правило в 10 раз больше», автор Грант Кардон, книга. Книга «Продай или продадут тебе». Это очень классные инструменты для продаж, и не только для продаж, а для формирования своей личности. И почему я его показал? Потому что очень важно еще продавать, получать доход, потому что, как Грант Кардон пишет, если вы не будете закрывать сделки, то некому будет предоставлять клиентский сервис. Вот, еще одну книжку хочу показать, это «Мотивация в стиле экшен», Клаус Кобил, это немец, у него отель в Германии свой. И вот то, как относиться к людям, как создавать им качественную среду обитания, как раз вот он, у него есть данные, которые прям вот легли в основу того, что такое мотивация лично для меня. То есть у него в отеле каждый сотрудник является предпринимателем, да, и то есть там мотивация на высочайшем уровне, и текучесть кадров равна нулю. А это очень важный показатель в компании, значит, люди всем довольны и не уходят из компании.
Ну, за счет чего сотрудник является предпринимателем?
Ну, то есть, за счет того, что ему делегируют ответственность, да, то есть ему позволяют принимать решения. Вот хороший пример, в книге про сервис Джон Шоул пишет про то, как у Walt Disney берут на работу людей. И как они решают вопросы прямо на месте. То есть, там, во-первых, берут, по-моему, одного из 50 или 100 кандидатов. Walt Disney, да? Наверное, все знают, что Walt Disney. Вот. Потом там каждый человек, если ты... там пример такой. Подходит человек, хочет вернуть билет, который стоит 200 или 300 долларов, что-то такое. И неважно, к кому ты подошел, даже к уборщице. То есть, этот человек мгновенно сразу решает твой вопрос. Здесь, сейчас. То есть, ты не ходишь по рукам, да? Как, например, когда звонишь в какой-либо из банков. А банки молодцы, но сервис не очень хороший у них. И ты звонишь, и тебя переключают. Ну, что как бы ты? Тебе нравится? Нет. Будешь ли ты искать альтернативу другого банка? Да.
Но только не найдешь.
Ну, сейчас уже есть. Есть банк, которым я пользуюсь 8 лет. Это удивительно. Я его выбирал именно по тому принципу, чтобы мне быстро отвечали на телефон. Я нашел, я обзвонил 10 или 20, Авангард Банк, я даже скажу. Там мгновенно берут трубку. но у них сейчас какой-то робот появился, там секунд 10 он идет, но все равно берут трубку и твой вопрос решают сразу. Единственное, что если ты звонишь как юрлицо, юридическое лицо, а не физлицо, тебя переключают на юридический отдел, и там тебе один сотрудник сразу помогает. И это потрясающе. То есть я знаю, что в этом банке как бы обслуживают хорошо.
И ты знаешь, кто тебя обслуживает? И, ну, то есть наверняка есть клиентский менеджер закрепленный.
Нет, вот нету менеджера почему-то. Ну, как бы нету, но не всегда это важно. Вот в Сбербанке у меня есть клиентский менеджер. В Билайне, кстати, с Билайном сейчас у меня отношения сложились хорошие. Мне там позвонили, помогли, до этого мы поругались. Я там жалобы подавал. А я, если что-то не так, жалуюсь всегда. То есть звоню или пишу.
Это признак эксперта по сервису.
Да. Ты знаешь, иногда я думаю, что я слишком придирчивый. И люди иногда думают, что я злой какой-то, что...
Не-не-не, это просто профдеформация.
Что?
Профдеформация, самая обычная.
Ну да, то есть да, я действительно, когда я захожу в ресторан, то есть, ну, я вижу все. Как подходит администратор, дают ли мне выбрать столик, там, как подходит официант, что он говорит, какие приборы, чистый ли стол, салфетки еще всякие лежат, вот эти многоразовые, чистая ли она, есть ли там засохший там суши какой-нибудь, вот. Поэтому в Италии бывает такое, что заходишь в хороший ресторан, там очередь, и там тебя рассаживают по столам специальный человек. Это нормально, ну, в таком ресторане. Но когда ты приходишь в какое-то дорогое место, и тебе, ну, навязывают, да, что ты должен сесть сюда, и не спрашивают, а куда ты хочешь сесть, ну, я как бы не готов просто. Я начинаю раздражаться.
В России в большинстве ресторанов навязывают тоже.
Да, да, есть такое.
Я тоже начинаю раздражаться.
Тоже, да? Слушай, значит, я не один такой придирчивый. Хорошо, происходящий поток. То есть, закончу тем, что надо делать так, чтобы тебя, ну вот, максимально видели, да? Вот соцсети, журналы, выставки, форумы. То есть, вот, когда ты максимум-максимум делаешь себя известным, делаешь хороший исходящий поток и делаешь это постоянно, то это, ну, воздастся сторицей.
Мы говорим про узнаваемость персонального бренда.
Да, наверное. Это то, что ты делаешь, да.
Ну да,
насколько я знаю, да.
Да, я подтверждаю, собственно, как эксперт по персональному бренду, что очень важно четко выстроить свой путь, понимать, что вот твоя целевая аудитория, вот ее сегменты, и вот каналы, в которых она находится. Соответственно, у нас должен быть контент-план, по которому мы работаем для того, чтобы одни и те же посылы с определенной регулярностью чередовать в этих каналах.
Да.
Если вкратце.
Да, все, да, согласен. Это можно, вот как ты сказала, автоматизировать, я правильно понимаю, да?
В том числе, с помощью некоторых инструментов.
Самое главное, чтобы тут было то, о чем мы говорили, клиент-ориентированный настрой, и люди, которые делают такие посты, да, публикации, чтобы они вносили творчество, чтобы их, ну, корректировали, но не ограничивали, да, то есть это люди такие прям очень хорошие, чтобы они прям вот кайфовали от, да, того, что вот, ну, копирайтер, да, тот, кто тексты пишет, публикации, вот чтобы он прям, ну, с душой это делал. И вот я, когда посты в Инстаграме пишу, я прям вот пишу, вот, прям удовольствие, сижу там полчаса пишу, и у меня потом прям такое ощущение законченности, прям вот, что я что-то полезное дал людям, и они могут это воспользоваться этим.
Вот это очень важно, чтобы то, что мы пишем в социальные сети и в СМИ, было не просто информационным шумом, а действительно какой-то уникальной пользой.
Да, безусловно. И чтобы еще не отравляло настроение, и это было с хорошим связано. Ну, успешные действия, да, то есть.
Я всегда отвечаю на вопрос, мне тоже клиенты постоянно спрашивают, а что делать, если мы не знаем, о чем писать? Не пишите.
Угу.
Пишите тогда, когда у вас действительно есть экспертиза, которой вы готовы делиться.
Это в какой Ленобласти? Где именно?
Это во всех сферах, где важна экспертиза, где бренд-эксперт продвигает компанию.
Понял, понял. Да, согласен с тобой полностью, но, как я, ну, думаю, что лучше какой-то исходящий, чем никакой вообще.
Ну, никакой вообще, да. Но да, если мы говорим про длинные посты,
угу,
извиняюсь, фигню писать не надо.
Точно, точно, согласен. Ну, в таком случае можно просто сфотографировать, да, результат работы, то, да, есть, что было до, ну, вот как в уборке, допустим, я делал, да, то есть, что было, вот грязь, прям фотографируешь грязную там трубу на кухне, и потом помыл ее, белую, красивую, и вот две фотографии соединяешь, выкладываешь и пишешь до и после.
Или хотя бы просто фотографию, реализовали проект такой-то.
Да, да.
Побывали на мероприятии таком-то.
Да.
Выступил там-то. Ну и так далее.
Вот поэтому люди должны любить свою работу. Владелец, источник всего в компании должен тоже быть настроен помогать людям, и тогда это все будет рождаться. То есть не будет проблем с фигней. Да, ошибки могут быть вначале, но это корректируется.
Да. И чем же мы хотим подытожить наш эфир?
Ну, у меня был третий вопрос, что не нужно делать в работе с клиентами.
Замечательно.
Да, много данных я дал уже. Здесь все очень просто. Ну, не нужно хамить, не нужно грубить. Есть такой фильм «В погоне за счастьем». Уилл Смит играет Кристофера Гарнера. Тоже, кстати, вот ты спрашивал, кто для меня является примером. Кристофер Гарнер, Ричард Брэнсон, там, Суворов однозначно, Александр Македонский, Михаил Шумахер. Ну, такие победители. А победа – это предоставление сервиса – это победители, да? То есть это лучшие в своей нише, которые делают так классно, что другие выигрывают. Вот, поэтому про Кристофера Гарнера вспомнил фильм «Погоня за счастьем», и он там, когда уже его взяли на работу или брали на работу, спрашивали, что-то у него спросили у Уилл Смита, и он сказал, если меня что-то спросят, и я не буду это знать, я скажу, что я это не знаю, но я в этом точно разберусь, и потом скажу, приду, что я разобрался и отвечу на вопрос. И это и есть, вот, нужно быть искренним, да, то есть не нужно притворяться, не нужно грубить, хамить. Нужно быть просто человеком, общаться с человеком. Вот так я это вижу.
Большое спасибо, Сергей, очень было приятно, полезно. Мы узнали, что такое качественный сервис, что такое искренний сервис, самое главное, и как делать сервис от души. Дорогие зрители, слушатели, до новых встреч!